Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за драгоценный Дух Святой, который служит нам сейчас. И мы благословлены, Иисус. Мы благословлены тем, что мы слышим. И так приятно осознавать, что в каждом из нас уже есть все потребное для жизни и благочестия. Каждому из нас уже нет недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо тебе, Иисус. Иисус, мы держимся слова, что ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Продолжай, Иисус. Продолжай, помоги каждому из нас. И мы с благодарением принимаем твое служение, служение твоим духом. И мы верим, Господь Иисус, что невозможно человеку, возможно тебе. Ибо не воинством и не силой, но духом своим. Спасибо тебе, Иисус, за твой труд и за то, что мы не останемся прежними. Во имя Господа Иисуса. Аминь. А теперь переходим к следующей части. А следующая часть еще содержательная. Хорошо. Мы сейчас с вами затронем два вопроса. Первый вопрос, что есть то, чему может научиться, и то, кем является человек до создания семьи. И есть уже непосредственно семья и те, кто ее создали. Давайте обозначим для себя следующее. Пока семья еще не создана, можно проводить профилактику проблем будущей семьи. Аминь. Поэтому те, кто еще не создали семью, у вас сегодня прекрасный день. А теперь следующее. А те, кто уже создали семью. Если вы создали семью, и вы знаете, что в семье есть напряженные ситуации, то у вас, для вас тоже есть радостная весть, потому что с вами пребывает Дух Божий, с которым можно решить любые вопросы. То есть есть возможность и профилактики, а есть возможность и исцеления. Смотрите, как хорошо. То есть в любом случае безысходной ситуации не бывает. Поэтому мы сегодня с вами пройдем вопросы и профилактики, и вопросы и лечения. Причем мы будем идти так довольно-таки оперативно, и я верю, что каждому Дух Божий то, что надо, то и откроет. Мы сейчас в первую очередь поговорим о важности периода до создания семьи. Давайте спроецируем этот принцип не только до создания семьи, а и до устройства на работу, а и до знакомства с кем-то, а и до, то есть как бы до того как. И мы будем отвечать на следующий вопрос. Я как бы задам этот вопрос вам. С чем каждый, рожденный свыше, создавая семью, с чем он входит в будущую семью? С чем он туда заходит? И я вам дам сейчас направление, с чем он туда заходит. Он заходит туда со своим Богом. Вот кто для него Бог, туда он с тем и заходит. О, брат Олег, тогда я понимаю, почему нет ничего общего у грешного с праведным. Да, вас об этом предупреждали. А я думал, что мы создадим семью, и он покается. Но кто-то покается, что создал семью. Я сейчас не буду сильно затрагивать эту тему. Но эти иллюзии... Я сейчас не говорю не создавать семью, поймите меня правильно. Я говорю просто, что есть какие-то вещи, и они находятся... у вас чуть выше вашего носика, голова, которая создает эти иллюзии, слово иллюзионист, вы иллюзионист в своей голове, и, знаете, создает вот эти лживые надежды. Брат Олег, я верю, что Бог может его изменить. Ну, конечно, он может. Но вы будете, возможно, вы будете переживать радостную жизнь уже перед самым... Как я в свое время такую получил мудрость. Знаете, иногда смотришь и общаешься с некоторыми людьми, они говорят, о, вы знаете, вот мы становимся старше, мы становимся мудрее. И я не обращал внимания раньше на эти высказывания, потому что как бы и смотрю, что люди вот старые, они так ведут себя мудро. А потом, когда изучал мудрость Божию и вник в то, как Соломон получил мудрость, я понял, что Соломон получил мудрость сразу. И вдруг мне стало аж весело. Я говорю, зачем мне мудрость на старости? Правильно, логично. Зачем мне мудрость за 2 дня до смерти? Вот это глупость, понимаете, иметь мудрость за 2 дня до смерти. И я понял действительно, что Соломон стал мудрый сразу, как только попросил мудрость. Подождите, а во мне дух премудрости Божий? Значит, я уже мудрый? В своем духе да, а ум еще пока не дошло до него это. Хорошо, это как бы другая тема, но чтобы вы понимали, что каждый входит в будущую семью со своим Богом. Поэтому кто у кого Бог, тот с тем и заходит туда. Следующее, он входит с тем духом, который у него в духе. Он входит в семью с той мудростью, которая у него в голове. Он входит с тем уже существующим у него опытом, плохим или хорошим. С опытом то ли жизни, то ли существования. Он входит также и с теми материальными ценностями и долгами, которые у него лично есть. То есть каждый входит в семью с тем, что у него есть, а не того, чего у него нет. И, кстати, многие вносят в семью даже то, что они не знают, что у них есть, но у них это есть. А некоторые скрывают то, что у них есть, и входят в семью. Поэтому вначале они как бы заезжают туда на белом коне, а оказывается, это троянский конь. Я это, знаете, немножко беру как бы из своей семьи, потому что тоже, когда я создавал семью, моя жена обо мне вообще ничего не знала. Перед тем, как создавать семью, у меня была серьезная проблема. У меня в паспорте не было места, где ставить печать. Вот. Ну, я думал, почему бы шенгеновскую не открыть, да? У меня паспорт закончился на разводах. А тут надо создавать семью. А моя жена ничего не знает, будущее. Она думает, что я принц, белый конь, только конь другой. Вот. А печать некуда ставить. И помните, был закон менять паспорта. Это мой день. Это мой день. Когда вышел этот закон, и как раз у нас тогда решали вопросы по... Я за один день, за 100 рублей на то время, пережил рождение свыше по плоти. Все, у меня был новый паспорт, без пятна, без порока. За 100 рублей. И я тогда пришел с этим паспортом, не говоря ничего своей будущей супруге, говорю, вот, да, все, можно уже расписываться, все нормально. Но когда пришли в ЗАГС, а там говорят, поднимите, пожалуйста, документы свои. Я достал пачку о разводах. Слава Богу, что тесть у моей жены, ну, ее отец, он с такой же биографией, потому он ее утешал. И я это все говорю к тому, чтобы вы понимали, что каждый приходит в будущую семью с этим багажом. Но это все были бумаги, понимаете? Самое интересное началось потом, когда я это все туда занес. Да, я вошел в семью рожденным свыше, но мое рождение свыше до промежуток создания семьи был очень короткий. Поэтому я вошел туда со всем багажом головы своей. Это была нерадостная жизнь. Потому что младенец. Я вам хочу, чтобы вы осознанно подошли к этому вопросу. Вы входите в семью будущее с тем, что у вас есть, а не тем, что у вас нет. И если оно доставляло вам проблемы до создания семьи, то в семье это будет умножаться всегда на 2, на 3, на 10, на 50. Потому что там есть кто-то, кто с этим столкнется. И усилит реакцию. Скажите мне, кто первый столкнется после создания семьи с тем, что вас самих не устраивало? Ну, ваш партнер. Ваш партнер. Как вы думаете, он молчать об этом будет? Конечно, нет. А вы будете рады это слышать? А вы уже знали об этом. Значит, вы будете делать все. Я это все показываю, потому что Библия об этом уже говорит. И говорит немножко жестко, но достаточно ясно. Экклезиаста 10:16. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок или младенец. Знаете, когда вы создаете семью с младенцем, я сказал одной сестре, о, сестра, вы стали мамой раньше, чем у вас появились дети. Она говорит, как? Я говорю, ну, вы нянчитесь с ним? Она говорит, да. И сколько лет вы нянчились? Да, уже, наверное, лет 5. Я говорю, я могу вам точно сказать, когда у вас начались проблемы. Когда? Начались проблемы в семье, когда вы решили стать его женой. А откуда вы знаете? Ну, потому что, когда мама захотела вдруг стать женой, он сказал, верните мне жену. И когда вы не захотели быть снова мамой, он пошел искать себе другую маму. Так рождаются разводы даже у верующих. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок. И еще. Исаия 3 глава 12 стих. Притеснители народа моего, дети. Дети. Послушайте, возможно, вы сейчас в своих глазах выглядите довольно-таки зрело. Если вы сейчас отведете свой взгляд от своего тела и не будете смотреть в паспорт, где говорится рождение вашего тела, но не духа и души, то тогда вы можете получить трезвую оценку о своей зрелости или незрелости. Ваша зрелость определяется не с количеством лет по плоти, ваша зрелость определяется способностью брать ответственность за других. Если на сегодняшний день большее, что вы можете нести, это самого себя, то о зрелости вашей никакой речи и быть не может идти. Прочитаю следующий стих. Исаия 3 глава 4 стих. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Вот это проблема. Это, поймите, я не хочу, чтобы вы думали, что я сейчас пытаюсь вас переехать. Я говорю вам, чтобы вы могли сделать профилактику. Чтобы вы не вошли куда-то или не вступили во что-то, а потом назвали это семья. А теперь важный вопрос к вам. Семья в большей степени зависит от зрелого тела партнера или от зрелой души? Я сейчас про дух не говорю, потому что вы все рожденные свыше. От зрелого тела или от зрелой души? От зрелой души. Все рожденные свыше знают ответ. Но чаще всего действуют наоборот. А потом удивляются, откуда происходит то, что происходит в начале создания семьи. А потом возникают вопросы. Ко мне периодически пишут вопросы. Брат Олег, вот мы рожденная свыше семья. И муж рожденный свыше, и жена рождена свыше. Вот у нас мы рождены свыше, и нам принадлежат благословения. Почему у нас в семье конфликты? Не, я могу точно сказать, мне никто никогда не пишет о содержимом их ума. Мне никто никогда не пишет, как они ругаются между собой, какие слова используют. Мне никто никогда не пишет, какие они используют слова, когда они разговаривают с другими людьми и когда смотрят телевизор и переключают на новости. Мне никто никогда не пишет слова, которые они используют, когда что-то упало на ногу. А так в целом мне всегда пишут о святости и непорочности и безупречности. Вот, я все делаю правильно. А он вот так себя ведет. Мы в самом начале с вами обозначили, что рожденный свыше не грешит. Основной источник тех проблем, которые приходят в жизнь человека, это недостаточно обновленный ум. Так как ум побуждает человека либо говорить, либо поступать в соответствии с мудростью земной, душевной, бесовской, которая направлена на то, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому чаще всего именно источник, который производит в жизни рожденного свыше проблемы, это содержимое его ума. Апостол Павел умоляет народ Божий преобразоваться обновлением ума. Насколько народ Божий этим занимается, это вопрос. Насколько вы обновляете? Вы сами можете дать оценку. Я могу вам сказать точно, то ровно насколько вы обновляете свой ум, если вы его обновляете, настолько будет и преобразована ваша семья в целом, как впоследствии, так и в общем. Если вы этим не занимаетесь, ваша семья будет продолжением тех неприятностей, которые, возможно, существуют и преследуют вас до создания семьи. Я это все прошел. Одна из особенностей, которые я извлек из своей прошлой жизни, что семьи мои разрушались ровно через 1.5 года, каждая. Вы скажете, ну это случайно. Нет, это закономерность. Потому что в моей жизни был тот дух, который всегда действовал одинаково в любой семье. Содержимое моего ума всегда было такое, которое в каждой семье действовало одинаково. Другое дело, дух поменялся, а содержимое ума нет. Поэтому мне чуть не пришлось пережить и развод, и уже будучи верующим. Благодаря только Духу Святому, который всегда был со мной, я избежал такой проблемы. Потому что содержимое ума к другому не ведет. И если вы как контрабанду протащили эту мудрость земную в свою семью, то эта контрабанда, она станет явной по-любому. Нет ничего тайного, чтобы не стало и явно. О, Господи, я молюсь Тебе, пошли мне человека, который будет для меня в благословении. А Ты? Ну, со мной тесные врата. как подошла одна сестричка, брат Олег, давайте помолимся в согласии, чтобы муж у меня был, обязательно жил площадью. Не, я не задавал ей вопрос, потому что я из уважения к ее зрелости. Поймите, это очень серьезная вещь. Ваши мозги всегда выдвигают требования к другим. А себя не знаете, с чего начать. Ну, я вас ни в коем случае не обвиняю. Если вы достаточно мудро подойдете к тому, о чем я говорю, то вы начнете делать ежедневную профилактику, работая над собой. Когда вы будете работать над собой, поверьте, вы тогда начнете переживать Евангелие. Евангелие. И вам так во многом станет понятно вообще, о чем говорится в посланиях. И вообще для вас жизнь, как рожденного свыше, она будет иметь другой подход, другой взгляд, другое отношение. И естественно для вас, как таковой, вопрос, откуда появится она или он, не будет уже вообще подниматься. Оттуда же, откуда пришла радостная весть, оттуда же придет и следующая радостная весть. А не бремя неудобоносимое. Господи, забери. Если Авраам промахнулся, я не промахнусь, ты только скажи. Я про жертву Господу. Это удивительно. Хорошо. Итак, зрелость тела не говорит о зрелости духа и души. Если тело зрелое, а душа младенца, то тело не будет благословения для окружающих, так как младенец – потребитель и видит только свои потребности. Не рассматривайте это все как проблему. Отнеситесь к этому просто к серьезностью, что действительно, если то, что я сейчас, я внесу семью, она взорвется. Просто взорвется. Потому что я занесу туда диверсанта, который мало того, что сам себе толком помочь и рады, знаете, дать не может. А тут пытается еще это занести в семью. Это. И обычно он встречает такое же это. И два это сходятся. И чаще всего страдает пастор или лидер, или все окружающие в целом. О, то вы так за нас молитесь. Мне легко это понять, потому что все это, два это. Я периодически переживаю. Слава Богу, что периодически. Раньше чаще, сейчас периодически. Возникает вопрос, все-таки как дают оценку, с кем создавать семью, с кем не создавать? В основном внешний фактор. Но Библия говорит, миловидность обманчива. Послушайте меня, обманчива для кого? Скажите, для вашего духа миловидность обманчива? Нет, потому что дух никогда не смотрит на пол. Хороший вариант, да? То есть ваш дух может смотреть и говорить «она». Вы скажете «Боже, сохрани». Я знаю, что дни последние, но это же не день Помпеи. Я думал, радость совершенная, исходящая свыше. Полна добрых плодов. Потому что вы включаете мозги. А если вы человек творческий, и у вас, что глаз не видит, воображение подскажет, вы понимаете, о чем я говорю. Но если вы дадите свободу с вашему духу, то не переживайте. Миловидность обманчива. Если вы сфокусируете внимание на красоту только, то красота суетна. Она требует больших вложений финансовых. Не, это неплохо. Это хороший мотиватор для веры. Но пока вы еще с Верой, тетей Верой, плохо дружите, а с Надеждой, тетей Надеждой, пока в растяжку, а тетя Люба у вас вообще пока еще в отъезде, то вам лучше не торопиться на красоту сразу клевать. Хорошо, вы правильно меня понимаете. Поэтому для вашего духа красота не обманчива. Но если вы не руководствуетесь своим духом, то вы можете и не руководствоваться в других вопросах, в этом, в других. И фактически в определенный период времени, клюнув на то, что согласие вашим ум, вам же потом это и, это и нести. Это и нести. Хорошо, возникает вопрос. Мы сейчас готовимся. Через какие стихи Писания можно увидеть зрелое или незрелое, скрытое в душе? Я вам даю стихи из Писания, через которые можно просканировать и дать оценку. Читаю. Галатам 6:2. Носите бремена друг друга. Носите бремена друг друга. То есть не выносите их наружу. Не упрекайте их. Не уничижайте или не унижайте. Носите бремена друг друга. И таким образом, или покрывая их любовью и милостью, исполните закон Христов. Смотрите, опять слово Христов. Вы уже знаете. Исполните закон Духа Божьего. Духа любви. Любовь не делает ближнему зла. Любовь не ищет своего. Любовь не гордится, не бесчинствует. Если вы научитесь покрывать недостатки других, это первый шаг к вашей зрелости. Я могу вам сказать, церковь – это большая больница, где ни одного здорового. Объясняю, почему. Мы пришли туда лечиться. Единственное, что там здоровый – это лечащий наш врач. Все остальные показывают, что они здоровые, имитируют себя здоровых, ведут себя как здоровые по вере их. Называя несуществующее как существующее. Но в целом каждый из нас нуждается в лечении, правильно? Но опять-таки вы можете говорить нет, пожалуйста, без вопросов. Есть только один здоровый. Триединый Бог. И мы, каждый из нас, мы постоянно в процессе излечения. Есть вопросы, в которых мы исцелились. Есть вопросы, в которых мы лечимся. Потому что мы исцелились, но еще надо пройти лечение. То есть это целый процесс. То есть церковь – это большая больница, где приходят новые больные. Одни больше, другие меньше. Кто-то нуждается в больнице. Когда два больных пытаются создать что-то здоровое? Брат Александр, подождите, это вообще никто не может сказать? Не, послушайте. Я вас просто сейчас подвожу. Вы не без надежды. У вас есть Дух Святой. Если вы сами будете создавать семью, то вы можете включить воображение и представлять, какая это будет больница. Но если вы позволите Духу Божьему создать семью, то вот здесь самое интересное и начинается. Давайте мы пройдем дальше, а потом мы доберемся и до этого. Итак, первое местописание, которое помогает увидеть зрелость души. Носите бремена друг друга. То есть фактически общаясь с человеком, если человек покрывает ваши недостатки, если человек не акцентирует ваше внимание на ваши недостатки, если человек не потыкает вам вашими недостатками, если человек всякое к вашей ошибке, то есть вы опоздали там на полдня, он сказал, да не переживай, все мы, там вы еще что-то. Если человек все это покрывает и покрывает милостью, есть проявление зрелости. То есть есть уже факторы зрелости. Знаете, что сделала моя сегодняшняя супруга? На первом нашем свидании она купила себе гамбургер с кетчупом, и когда она его откусила, весь этот кетчуп оказался на моем белом костюме, которым я пришел на встречу. Это первая практика плодов Духа Святого была в моей жизни. Я пришел в белом костюме на встречу. Потому что, знаете, как... Она взяла и откусила. Я не помню, как я себя вел. Но я себя как-то вел. Хорошо, давайте еще просмотрим целый список качеств зрелости, и которые можно рассматривать как сканирующие. Любовь долготерпит. Аминь. То есть, если человек говорит, что он любит, любовь милосердствует. Послушайте меня внимательно. Нерожденные свыше любить не могут. Любовь – это плод Духа Святого. И если в человеке нет Святого Духа, он любить не может. Вы скажете, подождите, но он объяснился мне в любви. Послушайте меня внимательно. Даю расширенную трактовку слова «люблю» в контексте нерожденного свыше. «Хочу». Значит, если нерожденный свыше говорит тебе, я тебя люблю, теперь давайте мне расширенную трактовку. Я тебя хочу. То есть это как вы приходите, допустим, там в кулинарию, в какой-то продуктовый отдел, он хочет что-то покушать. Он говорит, ой, я люблю эту колбасу. Он ее покушает, потому что он захочет другое блюдо. То есть при слове «я тебя хочу» всегда требуется расширение ассортимента. Потому что любовь никогда любовь, истинная любовь, любовь от плод Духа Святого, она фокусирует внимание на личность Духа Божьего в человеке. Похоть плоти, расширенный ассортимент давай. Нерожденный свыше любить не может. Хотеть может, потому что есть потребности физиологические. Любить не может. Если нерожденный свыше говорит вам, что он любит вас, он это говорит, потому что это все говорят. Но вы ж не во тьме. Поэтому отнеситесь к этому со всей серьезностью. Как ты можешь любить, если ты не рожден свыше? Вот если он рожден свыше, он может любить. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Любовь не гордится. Любовь не бесчинствует. Это качество зрелости. Любовь не ищет своего. Любовь не раздражается. Хорошее качество. Для семьи супер важно. Любовь не мыслит зла. Супер важно. Любовь не радуется неправде. Любовь сорадуется истине. Любовь все покрывает. Всему верит. Всегда надеется. Все переносит. Любовь никогда не перестанет. Я тебя не люблю. Что Бог закончился? Знаете, что Бог не может разлюбить. Бог не может перестать любить. Бог не может начать любить, потому что Он есть любовь. Если вы говорите, что Бог у вас, то любовь не может перестать. Другое дело, вы можете ее перекрыть через себя. Да, взяли, закрутили крантик, все, не люблю. Это исповедание опутало вас. Если через вас не будет проявляться Бог, вы скоро закончитесь. Вы либо отдаете место Богу, и Бог живет через вас, и вы живете. Либо вы останавливаете Бога, и вы останавливаетесь, и вы не живете. Это очень серьезные вещи. По причине умножения преступления у многих охладевает любовь. Если у вас не будет жить любовь, то гарантии того, что вы дойдете до дня последнего, очень мало. Потому что по причине того, что любовь будет угашаться, что-то другое будет расти. Если чего-то меньше, значит чего-то по-любому больше. Хорошо. Итак, мы с вами отметили, что есть стихи, которые очень четко дают возможность определить зрелость. То есть вы, зная Писание, общаясь с человеком, можете сразу определить его зрелость. Исходя из этой зрелости, вы понимаете, какой уровень ответственности вы возьмете на себя, если создадите с ним семью. Значит, я не буду торопиться создавать с ним семью. Да, если он достаточно зрелый, он тоже отнесется к этому рассудительно. Но если он ходит откровение летним, которая требует от него, то он будет требовать создания семьи быстро. В Писании написано, не разжигайтесь, не разжигайся. Хорошо. Давайте еще кое-что отметим, то, что происходит до создания семьи. Следующее, что есть до создания семьи, ну, я бы не сказал, это редкость, конечно, но есть. Это период постоянного стремления. До создания семьи каждый человек, он стремится каким-то целям. Чаще всего ставят хорошие, конечно, цели. Кто-то ставит цель там, иметь свое жилье, кто-то получить образование. То есть до создания семьи мы часто ставим хорошие цели. Но как ни удивительно, после создания семьи целей таких уже не ставят чаще всего. Тоже парадокс, один из парадоксов. То есть до создания семьи люди готовы платить цену, люди готовы работать над собой, люди готовы меняться, люди готовы менять и готовы, и готовы, и готовы. Но что происходит, когда создается семья? Все. Уже ничего никому не надо. Подождите, а что, не надо расти? А что, не надо развиваться? Она меня уже приняла такой, как я есть. Все, срываем стоп-кран. Поэтому после создания семьи надо продолжаться двигать в том, что двигались и до этого. Основной враг роста в познании Господа Иисуса, Его пути, это стремление. Это затмевающий ум, физиологическая чаще всего, потребность плоти. Есть потребности плоти, которые периодически дают о себе знать. И чаще всего именно они тормозят определенные ваши стремления. Никогда не переставайте стремиться. Поэтому до свадьбы или до создания семьи основной целью становится что? Создание семьи. Но я иногда общаюсь с некоторыми рожденными свыше, которые хотят создать семью. Общаясь с ними, я закидывал им такие вопросы. А как они видят себя после семьи? Чаще всего туда пока никто не заглядывал. Подождите, если вы стремитесь создать семью, но не видите себя после создания семьи, то представляете, куда вы попадете? Это минное поле. Вы должны видеть себя в семье задолго до того, как вы ее создадите. Иначе, создав ее, вы возложите всю ответственность на кого-то другого. Но моя жена ж купеческий корабль, пусть и тащит. А возможно, это про размеры. Хорошо. Я думаю, что вы правильно понимаете эти вещи. Итак. Душа, не направляемая мудростью Духа Божьего, доводит дух до падения. Если вы позволите своей душе давать направление своей жизни, то падение неизбежно. И вот к чему мы подошли с вами. Теперь самая, скажем так, важная часть. Очень важная часть. Если человек не работает над собой до создания семьи, чтобы меняться и развиваться в Духе Святом, а именно быть благословением, то после создания семьи он обязательно будет работать над своим партнером. Возможно, я сейчас кого-то серьезно зацепил, но это неизбежно. Если человек до создания семьи не работает над собой, то после создания семьи он будет работать над своим партнером. Он будет рассматривать свое понимание чего-либо как стандарт. И будет этот стандарт втискивать в душу своего партнера. После создания семьи у всех одно навязчивое желание изменить своего партнера. Это просто парадокс. И в христианском мире тоже. В основные разводы в христианском мире это желание, причина. Ни бесы, ни демоны, ни нечистые духи. Это желание изменить его. И, конечно, такое диктаторское отношение к партнеру с помощью манипуляции чаще всего, законностью отношений, они становятся плитой, под которой хоронится эта семья. Чаще всего. Основная распространенная ошибка в том, что после свадьбы участники семьи пытаются переделывать партнера под себя, и перевоспитать его в образ, угодный ему. Хотите, я вам кое-что скажу? Слушайте внимательно. Если вам удастся перевоспитать своего партнера под свой образ и подобие, вам станет с ним скучно. Потому что ничего интересного в нем для вас не будет. Все предсказуемо, все понятно. И слушайте меня внимательно. И сатана обязательно приведет к вам сестру, которая споет вам пару дифирамбов, возвысит вас, и вы скажете: «Спасибо тебе, Господь, я так и знал, что в свое время я сделал неправильный выбор, каюсь, Господи». Я вам говорю не из выдумок, а из того, как верующие получают откровение после того, как они создали семью. Я не раз был свидетелем того, как разрушались семьи, христианские семьи. И в основном я не слышал ни одной, такой веской причины, а их всего три есть, которые могли бы стать причиной развода. Давайте я вам обозначу три причины, которые представлены в Библии для развода. Сестры сразу раз. Пишем. Негромко. Смерть мужа. Брат Олег, не переживайте. Скоро грибной сезон. Вторая причина. Если он неверующий и не хочет с вами жить. И третья. Если он прелюбодействует, вы знаете об этом. И есть не один свидетель, а он не хочет этого признать и продолжает это делать. Все, вот три основные причины. Вот три основные причины. Хорошо. То есть я это просто поделился с вами. Возможно, для кого-то это важно определиться с этим вопросом. Хорошо. Итак, основная распространенная ошибка. Не стройте сейчас планы. Не стройте планы. Пусть это пройдет через вашу молитвенную комнату. Основная распространенная ошибка в том, что после свадьбы участники семьи пытаются переделать партнера под себя или перевоспитать его в образ, угодный ему. Я хочу задать теперь вам вопрос. Скажите мне, кто творец вашего мужа или жены? Бог. Вы его не творили, не вам его и переделывать. Вы не знаете, какой образ и подобие ему надо вкладывать. Вы не знаете, какая у Бога миссия для этого человека, какая миссия, кухня. Вы не знаете ни планов, ни намерений. Вы ничего о нем не знаете. Но если вы будете пытаться вмешиваться в Божий промысел, я могу вам сказать точно, вы выступаете напрямую против Бога. Всякая попытка перевоспитать или переделать – это вызов Богу. Нравится вам, не нравится, это и сестрам говорится, и братьям говорится. Вам не нравится, какой вам муж, вам не нравится, какая у вас жена – но вы их не творили. Поэтому, если вам что-то не нравится, пойдите поговорите с тем, кто ее сотворил. Ты что мне подсунул? А что вы так не скажете, а? Ну, если вы недовольны, ну, пойдите и скажите. Не, ну, я сказал. Я бы сказал, Господь, дай мне, пожалуйста, список тех моментов, которые вот ей надо изменить. Помолился, уделил этому время и стал писать. Но потом я пересмотрел список, ни одного пункта к ней, все ко мне. Потому что Бог и не собирался ей заниматься. Он собрался заниматься мной. У меня потом возник вопрос, а почему ты ей не занимаешься? Он сказал, это не твое дело. Твое дело быть для нее благословением. Я вас сейчас кое к чему подвожу. Я, знаете, это даже не то, о чем мы будем еще говорить. Но я в целом хотел, чтобы вы поняли, что если вы собираетесь создать семью, то приготовьте себя. Если вы создали семью, то не переставайте работать над собой, а не над партнером. Я до сих пор сталкиваюсь с ситуациями, когда вот эта, знаете, навязчивая мысль, я ей покажу, я ее переделаю. Вы вступаете в конфликт с Богом. И поверьте уж, это не закончится для вас хорошо. Это, в первую очередь, для вас. То есть с каждым днем попытки переделать кого-то другого, вам все будет тяжелее, хуже и тяжелее и хуже. Вам не будет легче. И каждым днем вы будете рассматривать своего партнера еще большим препятствием для вашей благословенной жизни, чем это могло быть. И знаете, какая у вас следующая мысль придет? Я вам говорю точно. О, Господи! А если бы это была та, которая от тебя, которая печали с собой не приносит, она бы меня любила. И так же самые жены говорят, так же самые мужья. И сатана на следующий день обязательно вам покажет ту, которая бы вас любила. И на следующий день снова покажет уже другую, которая бы вас любила. И будет показывать вам каждый день. И на протяжении этих дней вы все больше будете скандалить со своей женой. Или жена будет скандалить с вами, если она в поиске. Потому что вы дали место не Богу. Вы стали переделывать. Не переделывайте. Вы их не творили. Вы не знаете, с какой целью они пришли на землю. Все, что вы можете сделать, это помочь вашему мужу или жене. Это молиться за них. Это благословлять их. И ожидать, что Дух Божий сделает в них то, что вы сделать все равно не можете. Все равно не можете. Хорошо. А теперь я хочу кое-что вам представить из Писания. О, это самая интересная часть вот как раз в этой встрече, это вот сейчас. Я хочу показать вам стихи из Писания, которые часто используются теми мужьями, которые не практикуют любовь духа. Там и в отношении сестер тоже будет, не переживайте. Я начну просто с мужей, потом перейду на жен. Так вот, я хочу показать вам стихи из Писания, которые часто используются мужьями, теми, которые не практикуют, я отмечу, теми, которые не практикуют любовь Духа Святого к своим женам. а руководствуясь своим необновленным умом, а не духом, применяют их против своих жен, пытаясь устроить диктатуру. Читаю стихи Ефесянам, 5 глава, 22 по 24 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Есть. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, это вообще вопрос большой, так и жены своим мужьям во всем. Первый стих. А вот Дух Святой пока что сказал через апостола Петра. Читаем с 1 Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покорили слову, то есть не рождены свыше, житием, ну если вы залезли в такую проблему, житием своих жен без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением ваше не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядные одежды, но сокровенное сердце человек. То есть фокус. Фокус. Здесь не говорится о том, что этого не надо. Здесь не говорится о том, что сделайте, пожалуйста, что-то, чтобы пугать ворон, и тогда он покается сразу. Нет, здесь говорится о том, что не на это фокусируйте внимание. Не пытайтесь этим произвести что-то. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность одежды. Ну, знаете, я вот читаю, мне иногда этот стих рассказал. Брат Олег, вот женщины вот там носят наряды то. Вот как это можно? Библия же говорит нельзя. А я потом анализирую. Вот я смотрю на некоторых женщин. Знаете, единственное желание помолиться за вознесение. Потому что, ну, доводит себя до такого состояния. А потом удивляется, почему ихние мужья вот смотрят по сторонам. Но они не хотят переживать скорбь во время жизни. Единственное, как они могут разговаривать со своей женой, которая так выглядит, только при выключенном свете, включая сильное воображение. Это касается и мужа, это касается и жен. Поймите, это важная вещь. Мы расстраиваемся, почему эти женщины неверующие привлекают внимание верующих мужчин. Ну, наверное, потому что они просто смотрят за собой. Я не говорю сейчас о там, когда ничего натурального и не знаешь, откуда зайти. Я сейчас говорю о том, что когда все нормально, и просто надо придать немножко четкости. И все. Чуть-чуть. И убрать эти похоронные одежды. Как на похоронах. Это не то, что, сестры, я как бы высказываю вам. Нет, я просто это говорю, что иногда, ну, все, что нужно, где-то, знаете, там черточку подвел. Вовеки не оставлю тебя уже. Все. Так некогда и святые жены упованием на Бога украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара, повинуясь Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. То есть это то, что в данном случае используют мужья. А теперь послушайте меня внимательно, мужья. Все, которые слушают записи, и все, которые здесь. Слушайте внимательно. Это то, что Дух Божий обратил мое внимание. Скажите, кому обращен этот стих Писания? Читаю внимательно. Жены. Это не обращено к мужчинам. Почему мужчины? Что они, женщины, что ли? Там не написано. Читаю еще раз. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Там не написано. Мужья, возьмите стих, который дан для жен, используйте против своих жен, и пока весь до них не дойдет, прочитайте им эти стихи. Парадокс, да? То, что обращено к женщинам, мужчины используют против женщин. Но как вы можете донести то, что Дух Святой говорит женщинам, как вы, мужчины, можете донести, как Дух Святой? Помазание для понимания этого стиха будет находиться только на тех, кому он обращен. В других случаях будет присутствовать только душевное влияние, а не духовное. Если здесь написано жены, то значит это откровение получат только жены. Я им расскажу это откровение. Может, я как раз поставлен Богом открытием это слово. Поэтому, если написано «жены», значит, это обращено к женам. В другом случае, это уже не по любви, а любовь не ищет своего или не навязывает своей воли. Давайте я вам покажу, примерно покажу, как мозги реагируют в этом случае. Я опять-таки возьму учеников Иисуса, как представителей мозгов, мозги. И вот какая ситуация. Давайте возьмем такой пример яркий. Это как мозги реагируют на жену или в другом случае. Луки 9 глава 51, с 51 по 53 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своих. И они пошли и вошли в селение в Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали Господу: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» О, ревнители по Богу! Это мозги. Так реагируют мозги. Господи! И огонь, как Илия сделал. Но он, Дух Господень, сказал, обратившись к ним, и запретил им, сказал: не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Какого вы духа? Если у вас агрессия поднимается в отношении, в данном случае, жены, это говорит о том, что мозги работают хорошо. Извиняюсь. В период Ветхого Завета, из Писания мы видим... А можно водичку делать? Тело есть тело. В период Ветхого Завета мужья настолько использовали закон для того, чтобы угнетать своих жен, что этот конфликт даже дошел до Бога. Читаю вам. Матфея 19 глава 7 по 8 стих. Они же говорят ему: как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с ней, с женой своей? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала так не было. Удивительно, это не является новым, когда берут Писание и используют против жен. Это как было как в период Ветхого Завета, так и в период Нового Завета. Берут стихи из Писания, которые говорят: жены, вы что, жены мужья? Жестокосердие. Что такое жестокосердие? Жестокосердие – это жесткое, грубое, диктаторское отношение одного человека к другому с целью его контроля. Цель всегда одна – контроль. Контроль. И вот что Дух Божий обозначил. Мужья, всегда помните, невозможное человеку, возможно, Богу. Вы не творили своих жен, поэтому вы и не знаете, что в них нужно менять. Когда мужья практикуют любовь, они дают место Духу Святому, а Господь есть Дух, и где Дух Господень, там свобода. Если вы хотите, чтобы жены преобразились в то, что будет вас благословлять, все, что вы можете делать, это просто являть им любовь, больше ничего. Даже если они не меняются вначале. Хороший тренажер, да? О, брат Олег, тогда у меня тренажерный зал. Возможно, ваша жена хороший тренажерный зал. Практикуйте любовь. Брат Олег, ну а вдруг не поменяется? Ну, скажите это Богу: Господь, давай я попрактикую твою силу, ну, возможно, она и не сработает. Не занимайтесь глупостью. Вы знаете, что невозможное человеку возможно Богу. Если вы будете практиковать любовь, то любовь никогда не терпит поражения. А во что именно она изменится, это вам что, не интересно? Пусть это будет, знаете, такое даже, ну, интересно, какое оно станет, когда я буду практиковать к ней любовь. Интересно, какой же она станет? Хорошо. А вот что вынуждены использовать жены, чтобы хоть как-то защититься и снять с себя это давление. Слушайте внимательно. Ефесянам 5 глава с 25 по 28 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит сам себя. Это было сказано Духом Святым через апостола Павла. А вот что Дух Святой сказал через Петра. Так же и вы, это 1 Петра 3:7. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнымившимися сосудами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитве. А теперь слушайте жены. Давайте мы внимательно обратим внимание, кому обращены эти стихи. Читаю. Мужья. Там не написано «жены, берите эти стихи, используйте против мужей, пока до них не дойдешь. Говорите это им всегда, перед едой, во время еды, после еды, перед ложем, напомните, 3 раза. И если надо, применяйте воздержание для глубины откровения». Здесь такого нет. Написано «мужья». Все, это стихи, которые обращены к мужьям. Брат Олег, но до него не доходит. Это уже не ваш вопрос. Что до него доходит, что у него не доходит, это не ваш вопрос. Вы не будете убедительны его. Сестры, я вам говорю точно. Вы никогда не будете убедительнее Духа Святого. И то, что может делать Дух Святой, вы никогда не сможете взять. Даже если вы ложе сделаете абсолютно непорочным, недоступным, а кухне объявите пост до Вознесения. И все равно. Нет пророка в своем Отечестве. Вот нет и не будет. Но Дух Святой может одним касанием сделать то, что вы за 100 лет не сделаете. С вашим благословением. Когда жены практикуют любовь, они дают место Духу Святому. А Господь есть Дух. А где есть Дух Господень, там свобода. Поэтому, жены, всегда помните, невозможное человеком, возможно Богу, потому что вы не творец своих мужей. Одно дело, если он неверующий, опять-таки, невозможное человеку, возможно Богу. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Другое дело, если ты не хочешь его спасать, потому что лично у тебя к нему претензии, то это другой вопрос. Просто определитесь. Как-то ко мне пришла одна сестра, говорит, брат Олег, что мне делать с моим неверующим мужем? Я говорю, вы можете привести его к покаянию? Она говорит, хорошо, давайте помолимся. Я говорю, стоп. Но прежде чем вы приведете его к покаянию, как говорит Писание, как только вы посеете слово, тут же приходит сатана. И я начинаю ей рассказывать все возможные каламбуры, которые могут произойти. Но вы должны помнить, что все силой Божией вы преодолеваете. Так это что, сражение? И я говорю, зато главная победа. Я не хочу за него сражаться. И я говорю, вот с этого надо было и начинать. Что вы вообще не хотите иметь с ним какое-то дело. Вы не хотите за него сражаться, вам он не нужен. Поэтому, Господи, забери. Подожди, забери, он что, вам подсунул? Чаще всего ко мне приходят по консультацию на такой вопрос, чтобы услышать от меня то, что они хотят услышать. Но чаще всего они не слышат то, что они хотят услышать, поэтому они уходят и делают то, что они хотели делать. Хорошо. Тогда возникает вопрос. Следующий возникает вопрос. Есть ли в таком диктаторском применении слова Дух Святой и его работа? Конечно, нет. Если мужья используют стихи из Писания, обращенные к женам, чтобы применить их против жен, в этом нет Духа Святого. И если жены используют стихи Писания, которые обращены к мужьям, против мужчин, мужей, то в этом тоже нет Духа Святого. Это диктатура. И знаете, к чему приводит эта диктатура? Читаю вам из книги Иакова, 3 глава, 16 стих. Где зависть и сварливость, это неизбежно, там неустройство и все худое, или дух нищеты. Эта семья приходит к нищете. Через просто конфликт. Тот пытается изменить его, ее, а она пытается изменить его. В результате создается конфликт, на базе которого дух нищеты действует. И следующий этап после нищеты – это развод. Писание говорит, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Нищета обязательно к этому приведет. И всякий город или дом, разделивший сам в себе, не устоит. Это развод. Нищета, а потом следующий шаг – развод. Это чтобы вы понимали в целом, к чему это приводит. А вот слово от Духа Святого, которое было дано для этого материала. «Мужчины взяли слово мое, сказанное через апостола Петра, и обратили его против жен своих, хотя оно обращено в первую очередь к мужьям, а жены их взяли слово мое, обращенное против мужей, и обратили против мужей своих, хотя оно в большей степени обращено к ним. И оправдана мудрость, что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупца». Есть слово, которое обращено к мужьям, и мужья должны работать с этим словом. Есть слово, которое обращено к женам, и жены должны работать с этим словом. Но жены и мужья не должны использовать слово друг против друга. Это гражданская война. И в этой гражданской войне погибает только семья, больше никто не погибает. То, что раненые оттуда выходят, а иногда и не выходят, это 100%. Никогда не используйте Писание против своих жен. Я прошел этот путь. Потому что я считал всегда себя, что я духовная, моя жена не духовная. Я своей жене рассказываю о множестве молитвенных служений, которые, о ячейках, которых веду. А у нее всегда одно говорит, ты хоть домой не с пустыми руками приходи. Потому что ребенок, потому что она, надо кормиться. А я рассказываю о молитвах, я о собраниях рассказываю. Вы можете так порассказывать год, два, три, но когда это уже, знаете, как лягушка-путешественница, лечу я, значит, лечу, уже все болото устало от этого. Она говорит, ты там где-то летаешь, летаешь, но домой на посадку, не с пустыми руками заходи. Она, поймите, мудростью жены, мужья, мудростью жены устрояется дом. И если вы не отпустите устроение дома в мудрость жены, то я вам этого просто не рекомендую. Вот дом пусть устраивается мудростью жены. Гараж пусть вашей мудростью устраивается. Или сделайте, стройте еще один дом. Устраивайте его своей мудростью. Вот это мудростью жены пусть дом устраивается, а вот этот дом я построю для, пусть моей мудростью устраивается. И хорошо. Именно на сегодняшний день этим я и занимаюсь. Есть то, что я не трогаю, а есть то, что я устрояю уже я. Слава Богу, Бог дает мудрость. Хорошо, так же Дух Святой отметил, я прочитаю. «Сказанное мной через апостола Павла и Петра к мужьям обращено в первую очередь к мужьям обращено в первую очередь к мужьям. Это то, что я ожидаю от них». Это то, что он ожидает от нас, мужья. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Так должны жертвенно мужья любить своих жен, как свои тела. Ну, здесь вопрос жертвенности, конечно, странный. Вот. Любящий свою жену любит самого себя. Здесь говорится о жертвенной любви или любви, которая не ищет своего. И когда и дальше Дух Святой продолжает. И когда они будут прилагать усилия выполнять сказанное мной им, тогда я свободно смогу реализовать сказанное мной к женам. Услышали вот эту связь? Когда мужья работают над тем, что сказано им, они тем самым дают свободу Духа Святого, чтобы он работал с ними в отношении того, что сказано женам. Еще раз. И когда они, мужья, будут прилагать усилия, выполнять сказанное мной им, тогда я свободно смогу реализовать сказанное мной женам. Мужья не должны оказывать давление на своих жен и сами изменять их. Они их не творили. Не им и менять. Один Творец, все им и для него. Также и жены. Я сказал им, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Я ожидаю это от них. Когда они будут прилагать усилия выполнять сказанное мной им, тогда я свободно смогу реализовать сказанное мной мужьям. Жены не должны оказывать давление на своих мужей и сами изменять их. Они их не творили. Не им их и менять. Один Творец, все им и для него. То есть получается что? Что семья в Боге – это союз двух Божьих личностей, который объединить может только Дух Святой. Только Дух Святой. Брат Олег, ну Писание говорит, двое да будут одна плоть. Будут. Будут – это еще момент совершения. Будут. В Духе Божьем будут. Без Духа Божьего не будут. Одна из основных истин, за которую вы должны взяться, это то, что без меня, без Духа Божьего, не можете делать ничего. Это касается семьи. Если вы хотите, чтобы семья действительно была благословением для всех ее участников, дайте свободу в ней Духа Святого. Сами вы не сможете сделать семью благословением. У вас не получится, вы всегда будете пытаться ей придать тот формат, который вам понятен. И очень скоро вы зайдете туда, откуда в свое время с покаянием вы вышли. Вы скажете, что такое? Опять повторяется то, что и всегда. Ну конечно, а что вы думали, будет повторяться что-то другое? Брат Олег, ну я хочу, чтобы моя семья была для меня благословением. То вложите в свою голову благословение. Практикуйте в своей жизни благословение до создания семьи. И когда вы начнете видеть плоды благословений до создания семьи, то с этим вы придете и в семью. Это и вы принесете в семью. И вы не будете говорить, так, жена, иди молись, потому что где харчи? Жена, ты мало молишься, потому что холодильник пустой. А ты кто? А что я? Я тебе говорю, я глава в семье. И два в ухо. Я начальник тут. Младенец. Знаете как, младенцы всегда хотят защитить свою зону комфорта. Вот они сражаются за свой песочник. Ни у кого не пущу. Вот это так выглядит младенцы. Не надо себя, знаете, ограждать интонацией и децибелами брать власть. Вы больше говорите так о своей глупости, как женщины, так и мужчины. Где я выше, слышу повышенные тона, я заканчиваю там всякий разговор. Там дети, поймите, а детям их нужно накормить. Как только вы слышите повышенные тона, делайте чай, накрывайте на стол, накормите. Детей надо покормить, у них Бог чрева. Мать их как дети. На сытый желудок они такие добрые. Уже с потунькой, знаете, уже сухой сон. Проси полцарства уже. Вот это вся зрелость. Брат Олег, я с такой зрелостью живу. Ну, есть такое дело. Теперь только Дух Святой может вот это преобразить в благословение, которое обогащает и печали с собой не таскает. Безнадежных ситуаций не бывает. Если вы еще не создали семью, вы можете действительно представить радостную весть для будущего человека. Поработайте над собой, стройте отношения с Духом Святым, общайтесь с Ним, работайте над качествами, развивайте в себе качество Духа Божьего, любовь, радость, мир. Учитесь, послушайте меня внимательно, церковь, если вы ходите в церковь, это самое удивительное место. Знаете, как я рассматриваю церковь? Как большую печку, в которую поместили всех самородки. И высокая температура межличностных отношений выжигает все примеси. Пока месть не выйдет 999-й пробой. Самородки, не вылазьте из печки. Пусть эти все примеси вылезут. Радуйтесь, что вам наступает кто-то на ноги в собрании. Вы узнаете, кто вы есть от самого себя. Но всякий раз, когда кто-то вам занял ваше место, подойдите с любовью, благословите его. Скажите, спасибо тебе, Господь, я как раз для него и занимал это место. Ну, постою еще одно собрание. Я буду как в группе порядка. Всегда перестройте это так, чтобы быть в благословении. Потом это перенесете в семью. И когда в семье что-то не так...
Скотч.
И пошли в молитвенную комнату. Вы ни в коем случае не посеете в свою жену или мужа то, что потом хотите пожать. Потому что если жене плохо, всем плохо. Всем плохо. А жены тоже это сеять не будут. Но это надо вырасти. Понимаете, нужно принести зрелость. Зрелость в Боге нужно принести в семью. Если в семье, допустим, есть семья, а зрелости нет, тогда нужно дать свободу Духу Святому. Практиковать только плод Духа Святого, любовь. Это нелегко. Но плоды стоят того. Плоды стоят того. Обязательно стоят того. Помните, что не воинством и не силою, но духом своим. Если вы будете помнить о том, что тот, кто в вас больше, и тот, кто в вас невозможно человеку, возможно Богу, то вы поймете, что все, что нужно, это просто не мешать ему. Вот все, что нужно от вас, не мешать. Но пока, если вы мало его знаете, конечно, сложно ему не мешать. Поэтому общайтесь больше с ним, проводите с ним время. У меня для вас есть радостная весть. Дух Святой разговаривает. И если вы с ним не разговариваете, это не значит, что он не разговаривает с вами. Брат Олег, я с ним разговаривал, он ничего не говорит. Послушайте внимательно. Если вы не различаете его голос, это не значит, что он не разговаривает. Это значит в том, что вы не различаете его голос. Это уже следующий вопрос, который вам надо решать в своей жизни. Различение голоса Божьего. Он разговаривает. Итак, семья в Боге – это союз двух Божьих личностей, который может объединять только Дух Святой. В семье только практика любви и поступки в духе любви приводят к истинным сверхъестественным изменениям. Галатам 6.2. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов или закон Духа Господня. Это закон любви. Иоанна 15 глава 13 стих раскрывает этот закон. Нет больше той любви, как если кто положит душу, а это разум, воля, эмоции, свою за друзей своих. Если кто положит. В семье для свободы действий Духа Святого планка милости должна быть намного выше планки требований. Планка милости всегда должна быть намного выше планки требовательной. Если вы будете требовательны к своей жене, то это же обратится потом и против вас. Она будет требовательна к вам. И если в этом не будет Духа Божьего, Духа любви, это все очень быстро заканчивается. Семья переносится в гараж. Вам будет в гараже лучше, чем в семье. Все. Вы будете задерживаться на молитвенных собраниях, на ячейках, а жена сама дома. И вы будете, я Богу служу. Послушайте, семья – это часть Божьего промысла. Если вы к ней относитесь несерьезно, то божатву все равно будете иметь вы. Но вы имеете дело с личностью, через которую Бог тоже что-то хочет делать. Помогите этой личности реализоваться. Помогите этой личности. Дайте ей все необходимые благословения, чтобы она реализовалась. Если вы не знаете, как это сделать, то возрастайте, укрепляйтесь в этом, двигайтесь. С вами Дух Божий, с вами Дух Святой. У вас есть также такая радостная вещь, что Дух Святой научит вас всему. Если вы не знаете, как любить своих жен, если вы не знаете, как с ними правильно разговаривать, Дух Святой, научи мне правильно разговаривать с моей женой. А то я только на языках могу с ней разговаривать. Ну, тоже вариант. В принципе, для вас, возможно, это вариант самый лучший. Научи меня с ней разговаривать. Так же самое и с женой. Я не знаю, о чем с моим мужем говорить. Дух Святой, научи. Писание говорит, что ты научишь меня всему. Научи мне разговаривать с моим благословенным мужем. Приготовь ему борщ. Так это же не разговор, приготовь борщ. Насыпь ему одну тарелку, вторую. Он заснет. А потом ты скажешь все, что я тебе скажу. Но я буду разговаривать сама с собой. Для начала это пока лучше всего. Бог прикажет вам, покажет вам путь, по которому вам идти. Дайте свободу Духу Святому. Я сейчас не говорю какие-то рассказы, какие-то иллюзии. Ну, поймите, в этом и есть радостная весть для нас, когда Дух Божий свободен. Пока месть Дух Божий не свободен в вашей жизни, кто-то свободен другой. По-любому нет, по-другому никак. Либо он, либо кто-то другой. А вы сами знаете, кто в вашей жизни свободен. И в завершение прочитаю книги Иакова, 2 глава, 13 стих. Там написано: «Ибо суд без милости к не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. В вашей семье может присутствовать только милость, превозносящая над судом. Потому что в семье, ну, не безупречные. Что муж? Не безупречные жена. Но если вы будете практиковать отношения с Духом Святым, то Дух Святой способен изменить и вашего мужа, и жену, и детей. Вы еще про детей не говорили. А что про паразитов говорить? Стоп. Если вы их так рассматриваете, то что посеете? Конечно, если вы не можете дать себе рады, и вы не можете потом жене, а потом и детям. А дети — это вообще бремя неудобоносимое. Я просто говорю, что если вы не измените все необходимое до создания семьи, то вы будете изменять в семье, потом появятся дети, и их будете изменять. Знаете, что произойдет, когда вы будете всех изменять? Вы будете кричать на жену, потом кричать на детей, потом кричать на жену за то, что дети себя так ведут. И всегда будет виновата только одна – жена. Потом жена станет рабыней Изаура, она будет ходить строевым по плацу и бегом по плацу, потом ползком, потом с вами с ней неинтересно будет, вы будете упрекать в том, как она выглядит, Я это говорю, потому что у меня есть много семей, которые для меня как наглядное учебное пособие. И я люблю наблюдать. Я наблюдаю за разными семьями и сразу понимаю, что и кто там больше проявляется, чего там меньше, чего там больше. Это не говорит, что я наблюдаю за вами, но я наблюдаю за вами. Но не для того, чтобы вынести что-то наружу, а для того, чтобы увидеть в вас Дух Божий, Его работу. И порадоваться вместе с вами. Потому что Дух Божий трудится над вами. Но у Него большие планы. Планы больше, чем вы даже себе можете представить. Ну, поймите, с ребенком сложно строить большие планы. Поэтому он хочет, чтобы вы выросли из тех штанишек, в которые вы ходите, и стали действительно человеком, которого очень сложно поколебать тем, что пересолили больше. Очень сложно. Вот когда вы выйдете на тот уровень, когда вы будете покрывать недостатки, а не искать недостатки, вот это уже показатель зрелости. Вот это уже первый шаг. Вот теперь у вас есть возможность поговорить с Господом и о том: «Господи, может быть, мне уже семью пора создать? Мне уже 150 лет, я думаю, что я вырос, можно уже что-то создавать». Ну, следующий этап — это у тебя Божья семья небесная. Хорошо. Вы, я думаю, что нашли для себя, где профилактика, а где и лечение. Если вы не начнете строить, вы все равно придете к этому. Мне так бы хотелось, чтобы вот к пониманию отношений с Духом Божьим все приходили не в горизонтальном положении, а в вертикальном. Потому что травматология, хирургия, реанимация — ну, не самое лучшее место для откровений, да? Вот. И не надо потом: «Благо мне, что я пострадал». И начинаются вот эти, знаете, христианские прибаутки. Ну, пострадал — извлеки из этого мудрость. Но не надо это представлять как Божий промысел, что Бог по-другому не действует. На глупца нужна палка, 100%. Но если ты глупый и поступаешь по глупости, то Бог по глупости и выходит. А пути мудрого вверх. Мудрость всегда ведет к славе. Хорошо. Поэтому есть то, что надо извлечь в этом плане мужьям, есть то, что женам. Но стремитесь быть в благословении друг для друга. Вы скажете: «Брат Олег, я вот хочу быть в благословении для моей жены. Ну а чем я буду для нее в благословении? Кроме как...» Это хороший разговор с Иисусом, поймите. «Иисус, я покаялся, я родился свыше. Дух Божий во мне. Я хочу быть благословением для моей жены. Научи меня быть для нее благословением». И он начнет над вами работать. Не вы над ней, а Дух Святой над вами. Мужья тоже, жены тоже скажут: «Ну, хотелось бы, конечно. Дух Святой, научи меня быть для него благословением». Потому что я думаю, что для него благословение плов, а для него благословение яичница. А я не люблю яичницу. Научи меня быть благословением. Знаете, как иногда бывает, жена спросит, меняй в честь меня. Или что ты хочешь, чтобы я приготовил? Я говорю, то-то-то. Ну, я этого не готовлю. Зачем ты спрашиваешь? Я говорю, зачем ты меня спрашиваешь, если ты этого не готовишь? И ты знаешь, что ты не готовишь. И все. И как бы на этом разговор заканчиваем. Но я не упрекаю ее. Почему ты не любишь готовить-то? Почему ты не любишь-то? А я говорю, мне все равно, что есть. Я могу и кашей геркулесовой обойтись. Сам себе запарил и поел. И я спокоен и в любви к ней. Правильно? Всегда есть мудрость для решения вопроса. Тем более, что она очень полезна. Там есть клетчатка. Хорошо. Ну, видите, Бог дает мудрость. Потому есть такие братья еще, которые мучают мудрости Божией, что есть в каком продукте, чтобы любовь в семье оставалась. Всегда можно найти правильное решение. Хорошо. Итак, вы теперь видите, что семья без Евангелия не семья. И ожидать Евангелия в семье без участия Духа Святого невозможно. Если будет семья без Евангелия, вы обязательно будете сами пытаться переделать, перестроить, изменить. И на этом ваша жизнь, как жизнь, если жизнь. О, теперь понимаете. Конечно, жизнь есть, только она в Духе Божьем. Есть жизнь после свадьбы, но она в Духе Божьем. Она не в том, что жена ходит с троевым по плацу и бегом. Не, не в этом жизнь. Жизнь в том, что дух жизни пребывает в вашей семье, и ваша семья, она динамически изо дня в день растет в мудрости, в дарах, в плодах, в благословениях тоже растет. То есть есть динамика. Пределы шатра расширяются не у жены в смысле только, вот, а и у мужа тоже только. Вот. То есть, слава Богу! Извлекайте из этого мудрость. Поэтому смотрите на свою жену и на своего мужа, как на того, для кого надо быть в благословении. Возможно, вы не знаете пока еще в чем. Поговорите с Духом Святым. Поговорите. Это вопрос ваших отношений. Ну, брат Олег, это же надо молиться и Библию читать. Если вы не собираетесь этого делать, послушайте меня внимательно, то определитесь для себя, нужен ли вам Бог. Возможно, это резкое заявление. Но для вас оно во всяком случае будет понятно. Возможно, вы приняли Бога, потому что вашу церковь за ухо привели, и вы пока не понимаете, зачем с ним дружить. Ну, если вы не знаете с ним дружить, то вы хотите сказать, Господи, если ты есть, то дай периодически о себе знать. И тоже вариант. А если вы знаете, что он есть, и вы знаете и верите, что он любит вас, то разговаривайте с ним и дайте ему возможность вашу жизнь устроять в царство, где не может быть двух царствующих. Есть царь царей, и если вы позволите, то он научит вас царствовать в его царстве. Хорошо, мы с вами как раз по времени хорошо вложились. То есть, как вы понимаете, что этот семинар, он не заканчивается, он только начался в вашей жизни. Поэтому все, что я могу сделать, это передать вас в руки Духу Святому. И если вы хотите, то ваша жизнь будет действительно отображением жизни. Жизни, поймите, что когда и жена радуется тому, что у нее такой муж, и муж радуется, что у него такая жена, и приходя домой, вы хотите домой идти. То есть, знаете, вот вам хочется идти домой. Не потому что там диван удобный, а потому что там приятно находиться. Знаете, есть такие семьи, когда приходишь и сразу думаешь, чтоб только они кушать не дали, бегом уже хотите оттуда дернуть. Потому что там находиться 2 минуты, это... А есть такие семьи, что придешь и отдыхаешь. Хочется подольше там посидеть, пообщаться. Это атмосфера, знаете, любви. А есть атмосфера такая напряженная. У меня есть такие семьи знакомые, где когда зайдешь, такое впечатление, что ты зашел где-то в иглотерапию. И ты лучше будешь там стоять под стенкой, у тебя больше шансов выжить. Постоял так, сразу хочешь выйти живым. А если мне захочешь, хочется сразу сесть. Стоять не хочется, хочется отдохнуть. Потому что там приятная атмосфера любви. Вот пусть Дух Святой в вашей жизни вот эту атмосферу создает. Это труд. Я не сказал, что это легко. Потому что когда вы просите Дух Святой, работы надо мной, Он обязательно покажет вам, с чем вам надо работать. Возможно, вы даже не заметили, с вас начнут лезть такие слова. Они у вас были, просто вы не обращали внимания. А жена не говорила, потому что не хотела опять создавать проблему. А вы говорите, что ни слова, то с приставкой. Ничего, вылезло наружу, покаялись, Дух Святой, помоги освободиться от этого. Снова двигайтесь дальше. Это труд, нормальный процесс. Нормальный процесс. Поэтому помогите Духу Святому убрать в вашей жизни все, чтобы вы были в благословении. Вам самим должно быть интересно. Интересно, какой я есть, тот, кто я есть. Кем ты меня видишь? Это будет интересная экскурсия в преображение. Хорошо, давайте мы сейчас попросим, чтобы Дух Святой помог каждому из нас быть в благословении. Если вы не в благословении, то вы стремитесь быть в благословении. Это есть часть того процесса, который унаследовал Авраам, приняв на себя миссию быть в благословении. Мы потомки Авраама, мы семя Авраама по обетованию наследники. Будьте в благословении. Это единственная мотивация для всех ваших действий. Быть в благословении. Если у вас другой мотив, то на этом нет духа любви. Быть в благословении. Зачем создавать семью? Быть в благословении. Зачем идти на работу? Быть в благословении. Зачем быть в благословении? На молитву? Быть в благословении. Тогда дух любви всегда будет присутствовать. Хороший мотив, правильный мотив. Давайте поблагодарим сейчас Дух Божий за то, что Он трудился над нами сегодня. И я буду верить, что Он, начавший вас доброе дело, совершит его и дальше, и поможет каждому из вас. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за тот труд, который прямо сейчас Ты проделывал Духом Своим в нашем духе, душе и даже в теле. Мы принимаем это с благодарением. И Дух Святой, помоги каждому из нас и дальше возрастать в том, что мы услышали, чтобы быть благословением для всех окружающих нас, и чтобы никогда не использовать Слово Божие как терновую плеть. Да будем мы благословения друг для друга. Но Ты направляй нас, Дух Святой, ибо написано, что Ты научишь нас всему. Помоги каждому молящемуся слышать голос Твой, следовать за Тобой и быть благословением. Быть благословением. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже направляешь, ведешь, высвечиваешь и помогаешь каждому присутствующему убрать в своей жизни то, что угошает Тебя, препятствует Тебе, что стоит на Твоем пути Духа Любви. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас снимается бремя и уничтожается ярмо. И я благодарен Тебе, Дух Святой, за то, что те решения, которые Ты побуждаешь сейчас принимать, да будут утверждены в душе, закреплены в душе, и да станет это доброй твердыней для свободы Твоих действий в ихней жизни во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за это благословенное время, за это общение, за служение, за наставление, за то, что никто не останется прежним, и мы ожидаем, что Ты и дальше будешь трудиться над каждым из нас, чтобы мы были в благословении в тех семьях, которые будут создаваться, и тех, которые уже есть. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой. Иисус, мы продолжаем держаться слова, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, да, совершишь. Иисус, спасибо Тебе, держи нас в руке Своей, и никто да не похитит нас из руки Твоей. Невозможно человеку, возможно Богу, возможно Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твой труд, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за Твой труд, над каждым из нас лично. Да будет снято всякое бремя и всякое ярмо. Спасибо Тебе, Утешитель, за утешение, за наставление. Во имя Иисуса, сатана, я связываю Тебя, я запрещаю Тебя разрушать семьи. Во имя Господа Иисуса, оставь семьи рожденных свыше. Во имя Господа Иисуса. И я запрещаю Тебе, сатана, использовать похоть плоти и похоть очей против братьев и сестер, желающих создать семью во имя Господа Иисуса. Да будет разрушена всякая твердыня, которую Ты настроил в ихних умах во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой, за Твой труд. Мы благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь трудиться над каждым из нас. устрояя нас в жилище Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. И мы принимаем, что Евангелие в нашей жизни продолжается. Продолжается жизнь Духа Божьего. Как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Эммануил, с нами Бог, в нас Бог. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за эту радостную весть. Спасибо Тебе за то, что жизнь Бога в нас. И жизнь Бога с избытком. Мы благодарны Тебе. Мы принимаем эту жизнь и верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Во имя Иисуса. И если у кого-то есть побуждение, Писание говорит, делись всяким добром с наставляющим. Если у вас есть побуждение, если нет, то не надо делать. Я хочу также вместе с вами помолиться за то семя веры, которое, если вы хотите, вы можете посеять. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за возможность быть участником благодати умножения. И прямо сейчас, Господь Иисус, на основании Слова Божьего, мы берем свое семя веры, которое Бог, Отец, дает нам для сеяния и дает обилие посеянным. Благословляем это семя веры. Высвобождаем урожай, который да приходит в руки сеющих прямо сейчас во имя Господа Иисуса. А Тебя с нами связываем, мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, да приходит урожай в житницы и кладовых, сеющих семя, и да будут они благословения и добрые дела никогда и никем в их жизни, да не будут ограничены во имя Господа Иисуса. Аминь. И у меня еще...